Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Евгений Майструк, Алексей Красильников в студии. Евгений, приветствую.
Здравствуй, Леш.
Не находите, что после того, как начались коронавирусные дела, очень много сообщений про новые вирусы, которые появляются, воспринимаются несколько уже, одним вирусом больше, одним меньше?
Нет.
Нет. Но я все равно предложу вам на эту тему побеседовать, благо она у нас сегодня в эфире прозвучит, потому что вот это новое заболевание, которое из Вьетнама, я так понимаю, идет, грозит в какой-то мере
осложнить. Мы сегодня вечером будем об этом говорить. Вот. Послушайте, Алексей. Но это игра с фобиями пользователей,
да?
Ничего больше, я так понимаю, потому что заболел один монгол чумой.
Весь мир об этом... или какой там? Там просто что-то прямо из 14 века, прям напрямую.
Я не уверен, что бубонный. И все, и весь мир об этом неделю писал. Но то же самое, мне кажется, может произойти сейчас с этим новым типом коронавируса, который якобы обнаружили во Вьетнаме. Потому что, они говорят, в провинции Дананг в одной из больниц обнаружен новый тип коронавируса, который убивает быстрее человека, который распространяется сильнее. Ну что это за тип коронавируса в Дананге, не знают. Нет, друзья, медики так не разговаривают. Мы знаем, что это за...
Мне вообще в этом смысле интереснее всегда, ведь наоборот предупреждают, что разные разновидности, несколько разновидностей,
штаммы.
Будет так меняться, будет эволюция. В том числе у нас была очень любопытная дискуссия в свое время, а успеют ли создать вакцину перед тем, как вирус еще не эволюционирует
мутирует,
до той степени,
мутирует,
что уже вот на него не подействует. Нет, тогда нас успокоили, что вакцина должна сработать.
А что нам должны сказать? Знаете, мы полгода разрабатывали вакцину по всему миру. Во Франции, в Америке, в России. Но она вряд ли сработает, друзья.
Я не согласен с вами. Мне кажется, это прекрасный вариант. Если человек так скажет, он потом будет на расхват неделю. Где нужно говорить, что все сработает? Это на совещаниях с теми людьми, которые инвестируют в проект. Там сказать, ребята, инвестиции просто вот на ура, все сделаем, всех вылечим. А вот так поднять в СМИ-то...
Скажите мне тогда, почему так Мясникова, этого телеведущего, подвергли вот этой обструкции, когда он сказал, послушайте, кому следует умереть, все умрут. Для меня это вопрос, я не понимаю.
Абсолютно серьезно. Он очень любит шокирующие, такие
эпатирующие
мне, вещи
сказать. Но это же правда. Объясните мне.
Есть вот как бы общий нарратив, да, в ходе, общее представление, общие мысли, общий ход мыслей, в ходе которого, которые разделяют большинство. Если высказать что-то выпадающее из этого
даже
нарратива...
Даже если это логично.
Конечно, естественно. Но это вот, я не знаю, как сказать.
Первый человек, который мне более-менее логично объяснил, что тогда произошло.
Это принцип большинства и меньшинства. Оно везде есть. Это как, оно присутствует абсолютно везде, в спорте, в политике, в культуре, в чем угодно. Если ты высказываешь непопулярное мнение, неважно, сколь оно обосновано, оно всегда будет восприниматься поначалу в штыки. Потом, оно вполне себе может стать вот новым этим самым нарративом, который будет общим. Да, абсолютно точно. И Мясников в этом смысле, мне кажется, он немножечко подвбрасывает, подзажигает немножечко людям разные части тела. Для чего? Для того, чтобы, опять же, держаться на новостной повестке.
Вы сегодня о коронавирусе?
Нет.
Интересно.
Про коронавирус
не говори.
Прямо вот я сейчас первый раз это слово произнес.
Это уходит. Уходит вот это слово из повестки, да? То есть оно постепенно вот так вот.
Вы знаете, у нас этот коронавирус так или иначе проскальзывал.
Вот.
Потому что некоторые моменты, они вот проходили, что называется, вскользь. Во-первых, вот повышение числа людей, которые больны сахарным диабетом.
Ага.
Сегодня на это обращается внимание вдвойне, потому что, во-первых, это рассматривает сквозь призму того, что коронавирус так или иначе с диабетом очень плохо для человека взаимодействуют, и шансы не пережить это заболевание увеличиваются. А во-вторых, очень хороший разрез получился относительно того, что стало больше диагнозов не потому, что люди стали чаще болеть, а потому что стали больше диагностировать.
Обследоваться стали чаще.
А почему люди стали больше обследоваться? Потому что стали уделять больше внимания своему здоровью.
Нет, потому что их напугали из всех утюгов.
Коронавирусом, правильно?
Коронавирусом, правильно. Конечно.
Поэтому люди охотнее идут на эти самые обследования. Вот, опять же, через новые реформы. Реформа техосмотров, наверное, можно сказать. В Уголовном кодексе появились новые записки относительно того, что если контора организует техосмотр автомобиля без лицензии, возможны штрафы, возможно уголовное наказание. Ну да, уголовное наказание, возможно, попасть за решетку и, возможно, попасть на исправительные обязательные работы.
Там это новая законодательство.
Сложная схема. Новый это закон? Вот прям сегодня поправки в уголовном кодексе работают. Почему они тоже к коронавирусу имеют отношение? Потому что они должны были вступить пораньше в этом году, но из-за пандемии их немножечко отодвинули. Поэтому коронавирус, может быть, он не стал первой темой, но он очень в многих
все
вещах
действует,
побочной да, партии такой прям мощно звучит.
Действует, да, побочная партия, по-другому, да, и не скажешь, я с вами согласен. Что там Трамп?
Ой, слушайте, это прекрасная ситуация. Это нарратив 16-го года, да. Кстати, мне кажется, он сейчас будет воевать с коронавирусом за популярность, как бы это ни было. Но вообще, я не знаю, насколько это значимо на данный момент, учитывая, что сейчас только конец июля, а к выборам нужно готовиться уже, естественно, на выборы там в ноябре. Но Джо Байден у него отжал, судя по опросам, правда, опросам CNN, это важно понимать, он у него отжал 3 штата, которые в прошлый раз за него голосовали, и один из этих штатов — это второй по числу выборщиков, которые к нему перепали. Это Флорида.
Да.
Он проиграл, вот сейчас по опросам, проигрывает 3 очень разных штата. Аризона — это вот запад, это пустыня.
Вообще Аризону проигрывает. Трамп проигрывает Аризону.
Это я не знаю.
Мне кажется, это прям совсем уже...
А почему Аризона?
Ну, потому что там... Ну, что ты...
Даже нет, я сейчас Аризону с Невадой дважды перепутал. Хотел сказать про Лас-Вегас, про зону 51, а это все не Аризона.
Так. Флорида, Аризона и что?
Мичиган. 3 Мичиган. Очень разных штата.
Я ничего не могу сказать про Чикаго, но...
Мичиган. Чикаго и Иллинойс, он и так в том году был демократическим. На удивление, кстати.
Ничего не могу сказать про Чикаго. Ничего не могу сказать про Мичиган, но...
Чикаго — родина, кстати, Барака Обамы.
Флорида странно, но более странно Аризона. Потому что... Вы спросили, почему? А потому что, на мой взгляд, как раз в Аризоне должны жить самые-самые поклонники Трампа, потому что, ну, такие настоящие американцы, прибывшие туда в 17 веке, по-прежнему живущие в небольших населенных пунктах. Ну, в Аризоне что там? Там 2 города.
Я не совсем согласен.
На весь штат 2 города.
В Аризоне, Феникс и...
Скоттсдейл, по-моему.
И можно пригород еще, Юни какой-нибудь, да, 10 пригородов Феникса, да, который в пустыне находится. Я бы не то, чтобы не согласился, я бы, предлагал бы
порассуждать, потому что... Скажите мне, почему потерял, почему?
А вот это хороший вопрос. Ну, в принципе,
можно... Неужели из-за Флойда вот это вот черной жизни важно?
2 момента, угадайте, какие в Америке происходят, с ними связывают сейчас неудачи Трампа.
Все связывают.
Black Lives Matter и коронавирус, все.
Ага.
Что еще нужно?
Ну, собственно, неудивительно.
Даже вот это вот русское, как это сказать, досье, я не знаю, оно сейчас как-то на втором, на третьем плане, но его уже, знаете, уже папочку так достали, и уже даже так взяли в легкий воздух, чтобы сдуть пыль. Потому что так или иначе оно точно прозвучит. Но вообще вот эти аргументы упоминаются. В принципе, если посмотреть, а я посмотрел статистику голосования по тем штатам, там было достаточно разные результаты, то есть где-то голосовали больше, где-то меньше, там, по-моему, в одном из этих штатов отрыв был по прошлому разу буквально 0,1%. Но суть в том, что это те самые штаты, которые могут полностью перейти. Если республиканцы их потеряют, будет плохо.
Ты вот сейчас...
Я вот сейчас задумался, относятся ли они вот этим к свингинг стейтам, то есть те, которые вот им могут колебаться.
Туда-обратно, да.
Да, но вот сейчас не скажу прям даже, надо посмотреть описание.
Послушай меня. Вот ты сейчас, когда говорил, говоришь, ну, надо понимать, что это опрос CNN.
CNN, да.
Да. Но это...
Вот, Мичиган является свингинг-стейтом, да? И Флорида является свингинг-стейтом, да. Вот Аризона, вы прям с Аризоной, прям гранд-мастер Аризоны.
Да, гранд-мастер этого города, Феникса, единственного города, да, как мы выяснили. Ну, ладно, давай я тебе расскажу о том, что...
Глендейл пригород там называется, я вспомнил. Там находится хоккейная арена как раз команды, которая играет в Феникс. Мне все было непонятно, почему команда называется Феникс, а играет в Глендейле.
Так. Ну, раз уж вы начали, то заканчивайте. Почему?
Все. Нет, просто почему? Это пригород.
Ну, вот мне почему? Что значит пригород?
Ну, потому один что слово, в Соединенных... Да? Типа того, один в Соединенных слово. Штатах нет понятия город, становится чаще агломерация городская. Команда из Филадельфии играет в Нью-Джерси. Тренируется, точнее, в Нью-Джерси. Грубо говоря, вашингтонец может жить в Мэриленде, соседнем штате.
Там очень сложно. Там значит, очень сложно, не жить в Мэриленде, если ты вашингтонец.
Я удивлялся, почему как это вот, из секретных материалов Академия ФБР находится в Виргинии. Я думал, как это так? Все должно быть рядом с Белым домом. Оно рядом с Белым домом. буквально через речку.
Вот через речку, это. Вот тебе, пожалуйста.
Просто там граница штата.
Послушай, расскажи мне, как ты относишься к тому, что все время появляются новые средства массовой информации?
Ой, вы знаете, я обожаю эту тему. Я ее обожаю даже не по содержанию, я обожаю по форме. Потому что сейчас количество тех каналов информации, которые для человека есть, ну, огромное количество. И мне кажется, где-то уже наступает пресыщение этими самыми средствами массовой информации. Так. Человек закукливается, закрывается, ему не нужно еще одно средство массовой информации. Он читает своего блогера, или своего телеведущего слушает, или радио смотрит, или радиоведущего слушает, или интернет-автора читает, ему больше не надо. И в это время вот смотришь, появляется новое, потому что это, видимо, приносит деньги, это приносит хорошие инвестиции.
Ну, и, может быть, и не приносит, я тебя прошу.
Помнишь, сейчас, что самое трендовое? Сейчас ведь трендово, если набирать аудиторию, вот так вот прогреметь, это же Телеграм, правильно?
Да, да. И но будет ли он вот этим, как ты выразился, трендовым через год? Большой вопрос.
Через год вообще, мне кажется, никто на год вперед не задумывается.
А насколько? Как тогда инвестировать в новые средства массовой информации?
Краткосрочно, среднесрочно.
Ты же такие месяц повещали и закрылись.
Да, ну не совсем так. Вот в моем любимом рестлинге, который я обожаю, в свое время работал, знаете, какая схема? Берется небольшая территория, ну то есть небольшой вот городок или какой-нибудь часть штата, вбухивается в нее вот эта самая инвестиция, небольшая, ограниченная. Туда приходят зрители, появляется вес, рекламируются, приглашаются гости, а потом продается. Понимаете?
Нет, но кто-то же покупает.
Да, естественно. Ну, просто смотрите, для вы чего? Это покупаете изначально, как бы с нуля, что-то небольшое. Человек покупает уже имя.
Это просто,
по сути, стартап, ну, который потом в итоге продается.
Ну, все стартапы, они на том, чтобы потом продаваться. И как,
ну,
и как
или можно остаться
делать
со своим стартапом. Ну, вот потом, когда это вышло на общенациональный уровень, уже перестали делать, но вплоть до середины 90-х оно работало. Даже сейчас такое бывает, когда...
Вот такое возможно со средствами массовой информации?
Запросто, мне кажется. Не то, что запросто, бывает, конечно. Телеграм-каналы на этом и живут. Вы же помните историю, когда один из, ну как это сказать, журналистов основал вот очень популярный телеграм-канал с инсайдами, потом продал и основал такой же, просто с другим названием.
Да.
Достаточно известная история была. Не будем уж никого рекламировать, но это до сих пор работает, и прекрасно люди себя в этом смысле чувствуют и ощущают. Мне кажется, это, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что каждый при делах, любому найдется вот этот свой канал связи, как по содержанию, я сразу сказал, так и по форме. Сейчас, условно говоря, примерно об одном пишут примерно все. Вопрос как? И люди при делах, журналисты, которые этим занимаются, потому что на каждого писателя будет свой читатель.
Смотри, ну, мне сложно здесь не согласиться, но, смотри, с одной стороны, мы говорим о том, что телеграм-каналы, про то, что...
Давайте хотя бы расскажем, что вообще произойдет и почему мы про это говорим.
Ну хорошо, давай
просто
расскажем.
Буквально
мы расскажем о том, что мы сегодня вечером будем говорить, что журналисты...
Новое издание от бывших журналистов «Ведомостей».
Да, журналисты «Ведомостей» оттуда ушли и решили сделать почему-то свое новое средство массовой информации. Но вот судя по тому, что ты говорил, а я с тобой не могу поспорить, потому что, вероятно, ты прав. Я не знаю вообще, будет ли оно работать.
Вопрос
в том,
там очень интересный момент. Сейчас, наверное, мы на нем долго сидеть не будем. Я уверен, вы это раскроете подробнее в 18 в подкасте «Слышали новость». Тот момент, кто будет, грубо говоря, стоять за этим средством массовой информации. Потому что вот организация, которую уже приписывают, люди, которые, в принципе, так или иначе фигурирующие имена, уже немножечко должны настраивать, какого рода там информация может быть.
Нет, ну и даже чего не бояться. Надо. Да, зачем так далеко ходить? Ну, если ты понимаешь, что это бывшие журналисты «Ведомостей», и у них наработанные какие-то их контакты, то, собственно, ты же понимаешь, о чем будет это.
Ну, там обещают несколько новых областей.
Конечно, будет несколько новых областей. Но мы же все понимаем, что чудесная газета, в общем-то, с чудесными авторами.
А это очень напоминает ситуацию, когда продажник уходит с своего предыдущего места работы и забирает с собой флешку с телефонами, с базой, да? Вы об этом?
Это очень напоминает, когда человек, индивидуальный предприниматель, приходит в огромную компанию для того, чтобы там перекантоваться 3 месяца, а заодно поднабраться опытом, и потом оттуда уходит вместе с клиентами.
Да, да, вот. Как такой же вариант.
Поэтому
я не знаю,
HR очень не любит набирать.
Не знаю, насколько «Ведомости» могут опасаться, потому что у издания серьезный бренд, серьезная аудитория. Другое дело, что...
Ты помнишь, много брендов серьезных.
Вообще легко вам на это парирую. Да. Назовите хотя бы, ну давайте, не знаю, хорошо, 5 журналистов «Ведомостей» вы назовете?
Которые, да нет, там, конечно.
Не назовите, а слово «Ведомости» вы знаете.
Я не о том тебе. Что ты меня парировать-то собрался?
Я говорю,
что послушай, сегодня бренд, завтра не бренд. Ну вот такая, для меня вот такая история. Прекрасная... Я помню, как был чудесный сайт НТВ еще до того, как оттуда ушли все, и все читали НТВ, говорили, НТВ это навсегда, НТВ.ру, это вообще, вы просто с такими сталкивались. Что сейчас с этим зелененьким сайтом, что с ними сейчас?
Ну, примерно то же, что и со всеми остальными. Эволюция сайта телевизионного канала, мне кажется, она вот примерно такая же везде происходит.
Нет, это уже не телевизионный сайт, это уже не сайт телеканала НТВ.
В развитии, да. Я подумал, вы про сайт телекомпании.
С телекомпанией все в порядке. Они там постят свои сюжеты и правильно делают, да, что может еще делать сайт телекомпании, как ты правильно говоришь. Нет, просто это был самый читаемый сайт, а сейчас это просто, ну, такой зелененький сайт, и все.
Зелененький. Просто зеленый цвет или что-то должно означать?
Я не знаю, это к авторам. Я к тому, что сегодня бренд, завтра не бренд.
Согласен.
И к тому, что московский комсомолец 90-е, это не московский комсомолец, сейчас.
Абсолютно, ну, точно. Собственно... А правда? Еще вам еще клеще скажу, вот эта вот разница.
Правда всегда правда.
Правда всегда правда. Вопрос в том, что, мне кажется, здесь очень, вот будет любопытный кейс, случай, извините, который покажет, насколько сегодня сильны, вот как это сказать, может быть сильным имя. Потому что вот я честно скажу, я вот про «Ведомости» сказал, там наверняка есть блистательные авторы, журналисты, на которых люди ходят посмотреть, почитать, послушать. Я про другие сайты мог бы сказать, я вот прям серьезно сидел и вспомнил, что, допустим, вот на такой сайт я хожу только, чтобы прочитать такого-то автора.
Ну, нормально, конечно.
Вот, соответственно, такие люди
так
есть.
Так и должно вот быть, мне кажется.
Должно быть, вы думаете?
Я думаю, так должно быть, конечно.
Но в последнее время-то полностью вектор наоборот идет. Вектор идет в том направлении, чтобы были большие. Да, большие бренды больше более важны. То есть неважно, какое имя у автора, важен какой телеканал, радиостанция или интернет-портал. И это в самых разных направлениях, кстати, опять же, тоже не только в медиа, но и, опять же, и в политике, и в общественности, в общественной деятельности. Назначение Дегтярева в Хабаровске, мне кажется, это прекрасный показатель из схожей области. Фамилия не
это
так
как
важна.
Это что это?
Ну,
это как это
туда
вот
назначили
сейчас
тоже,
связал вообще?
Туда назначили тоже представители ЛДПР.
Так, и
что? Единственное, что связывает Фургала и Дегтярева, это ЛДПР. То есть бренд сохраним, вроде ЛДПР.
ЛДПР в курсе? ЛДПР в курсе,
ну, они же представляли своих кандидатов. Мне кажется, это тоже момент, который может хорошо сработать, а может не сработать. А хабаровчане не согласны.
Не
все согласны, да.
Не сработало.
Ну, посмотрим, потому что давайте еще там подождем.
Послушай, вот на самом деле, вот мы говорим о прогрессе, мы говорим о телеграм-каналах, о том, как меняются там сайты, предположим, создаются новые СМИ, и помешать этому может только Вьетнам. Вьетнамский коронавирус, которым всех напугали, но непонятно, что это такое, сами доктора не знают, может быть, вообще все перепутали, да? Ну, мы разберем это вечером. Но, посмотри, меня вот что печалит вот в сегодняшнем информационном поле, то, о чем говорили сегодня в 13 по московскому времени. В Министерство финансов поступило предложение ввести налог на роботизированную технику, а эта мера защитит людей и профессии, которые в ближайшие 10-15 лет могут быть полностью автоматизированы. Я послушал, что ничего более ретроградного, ну, исключая Мизулину, конечно, я вообще не слышал.
Почему?
Понимаешь, что таким налогами пытаются остановить прогресс? Послушай,
это
нормально?
Ну, не совсем так.
А как?
Мне кажется,
расскажи,
здесь вопрос же больше не в прогрессе. Здесь то направление, которое вот только сейчас прощупывается впервые. Потому что, ну, вот так, чтобы полностью профессия куда-то делась, была, будучи замененной роботом, вы помните, это привело к очень серьезным социально-демографическим потрясениям.
Так,
когда
да.
Вот начали на конвейерах собирать
не вручную. Давайте все комбайны выбросим. Ну, давайте выбросим
нет,
комбайны
нужно,
на
не
свалку.
Не нужно выбрасывать. Я не говорю, как что это правильно. Я говорю о том,
давайте
что
пытаются... Давайте введем такие налоги, чтобы фермер не смог купить.
Пытаются? А вы думаете, на покупку комбайна вы можете прийти, купить и пойти сразу работать?
Почему нет?
Потому что для этого, мне кажется, нужно, ну, как минимум всяких страховок, прав и прочего, ну и техосмотров, кстати, про это у нас была беседа, вам нужно будет достаточно много пройти.
Предположим, но это гораздо более эффективно, чем я пойду с сапкой.
Вполне возможно, да. Но с другой стороны, если вы пойдете с чем там, простите, с косой, да, комбайн,
да,
будет плюс одно рабочее место. А если комбайн будет полностью автоматизирован, ноль рабочих мест. А очень часто нужно вот этот социальный момент учитывать более серьезно.
Как я говорю,
серьезно.
Давайте всех поля выведем, и что, тысяча человек, тысяча рабочих мест,
так
все,
я
все с тяпочками.
Я пытаюсь сказать, что здесь не о том, что это прям решение, а это какие-то попытки вот эту регуляторную, вообще регуляторные
механизмы
добавить.
Так можно вообще регулировать? Вот, Леш, можно регулировать прогресс на самом деле.
знаю, мне кажется,
когда
нужно.
Твой сосед вот в соседней стране будет работать на комбайне, а у тебя 1000 человек с тяпками, зато все с рабочими местами.
А если при этом...
Давайте КНДР, давайте.
Смотрите, вот здесь 1000 человек все работают, все счастливы и довольны, там один работает на комбайне, и 999 пьют, потому что работы нет.
Почему они должны пить, а
потому
не заниматься какими-то другими вещами?
Ой, слушайте, я вас умоляю, потому что если у человека свободное время, он не будет никакими другими вещами заниматься. Давайте оставим в стороне вот эти
здесь
вот
если
надежды
у человека
на креатив.
Есть, у человека есть свободное время, поэтому он может только пить.
Есть свободное
отлично,
время и нет денег.
Относитесь
я смотрю, как, что есть везде. В любой стране, где появляется либо безработица, либо наоборот, у людей дополнительное свободное время, ничего как-то культурно не возрастает.
Поэтому давайте всех с тяпками в поле.
Нет, ни в коей мере. Но это тот момент, который нуждается в регулировании, который нуждается в очень внимательном присмотре со стороны
слово
общества.
Внимательное, слово «внимательным», да, вот, вот здесь главное, оно основное. А просто так на все налоги повводить...
Это очень... Вот здесь я согласен со словом «ретроградно».
Вот, вот, ретроградно. Ну что же, о чем мы поговорим еще...
А вы знаете, я вам да? о чем еще хочу сказать? Мне кажется, тема, которая прям вот таким единой крышкой прям всю сегодняшнюю кастрюлю новостей накроет, знаете? У нас сегодня был достаточно обстоятельный разговор относительно вот повышающегося верхнего возраста молодежи. То есть молодежь теперь не до 30, а до 35.
Ну кто
меня молодежь все равно не догнала, не догоняет. Ну как это кто сказал?
Милонов, кто сказал?
Кто там будет решать? Ну вы можете иронизировать сколько угодно, но вот эти плюс 5 лет включают в себя значительное число семей, граждан, организаций, которых есть слово «молодежный», которые теперь могут претендовать в том числе на поддержку со стороны государства. Мне кажется, это прекрасная
вот это
инициатива.
Здорово. Это, вот да. это здорово. Да. Если только ради вот, ну да, тогда это...
А
да.
что в остальном? А в чем, а почему вас настораживает этот момент? Я почему об этом
меня
сказал?
Меня настораживает, ну потому что... Да. А почему не 55?
Вот тут действительно... Ну нет, тут я готов, кстати, порассуждать да, о том, что 55 это вот как раз не 35, да? Но это очень важный момент сегодняшнего вот развития общества такого вот, который вот действительно... покажет границы в поколениях, до какого возраста что интересно, до какого возраста что работает. Где в конце... Ну, помните, может, эту фразу, которую приписывают то Черчиллю, то Дизраэлю относительно того, что если человек в молодости не радикал, то он не молодой. Если он в серьезном возрасте не консерватор, то он дурак. Что-то в этом роде было.
Да-да-да, да, это, ну, я слышал, то, что это Черчилль раз. Говорит.
Черчилль,
да.
я видел Дизраэля. Ну, да, это, ну... И вот этот момент, где вот это происходит? Вот я свой любимый
с
пример...
С кем это происходит?
И с кем это происходит? Кем это
я
происходит? Вот любимый пример всегда этот приведу, он красочный. Если раньше человек примерно там под 40 лет надевал как это, укороченные шорты с подворотами, покупал себе байк, какой-нибудь электронный скутер, начинал говорить не в попад на молодежном сленге, у него появлялась подружка студенческих лет, ему говорили, у тебя кризис среднего возраста, тебе бы делом заняться. А теперь нет, а теперь это молодежь. Вы понимаете, что под молодежь попадают уже даже не то, чтобы, ну, грубо говоря, родитель и ребенок. Они могут попасть, ну, там, 17 лет,
ну,
если разница,
да?
Теперь уже, мне кажется, и внуки могут подпадать, дед и внук. А они и тот, и другой молодежь. Потому что если мы посмотрим рекомендации ВОЗ, ну, не рекомендации, позицию, где до 40 с лишним лет... принимается молодежность. И вот это 14, нижняя граница. Вы представляете, что будет происходить? Опять же, это очень интересно на семейные отношения может сказаться, потому что если раньше, ну, средняя такая усредненная, самая частая разница между мужем и женой 2-3 года, нам об этом сегодня рассказывали в эфире как раз социологи, то возрастающий процент браков, где разница 10 лет и больше, она пока еще не такая серьезная, но она возрастает, тоже удивлять не должна.
Где, прям в России?
И в России тоже, да.
Удивительная вещь.
Удивительная вещь. Это вот у нас в эфире прозвучало. Я вот это предположение высказал, потому что я дергаю во многом, смотрю там по всяким, по соцсетям, какие скандалы проходят. А вот
да,
сейчас...
Да, да вы скандалист.
Я вот смотрю, потому что в Россию это приходит через некоторое время, и вот ровно за месяц до того, как у нас в стране начались обвинения менеджеров и прочих сотрудников в некорректном сексуальном поведении, это прогремело по Англии и по Соединенным Штатам. И вот в частности, один из этих моментов, который там рассматривался, одно из самых серьезных обвинений, это когда 35 или там 36-летний, условно говоря, какой-то сотрудник заигрывает с 18 или там, если он не знал, что она совершеннолетняя или несовершеннолетняя, с 17-летней
не,
какой-то
дамочкой. Ну, сотрудница это значит уже...
Сотрудник это плохо сказал, да? Просто, может быть, даже просто через соцсети. Ага, вот это нормально? Вот, когда
заигрывать?
Вот, ну, да.
С несовершеннолетними можно присесть.
Здесь вопрос, вот ну, да. Хорошо, есть, но вот эта граница в один день, вы понимаете, да, вчера 17 лет 364 дня, сегодня 18 лет, и значит, можно.
Значит, значит, да, да.
Вопрос вот этот этики, да, взаимоотношений, он тоже поменяется.
Так вы здесь скажите мне, что? Почему? Просто потому, что кто-то типа Мизулина решил, что теперь молодежь 35? Ну, почему,
почему
это все должно вот так поменяться?
Словом Мизулина, именем Мизулина.
Это мой любимый, мой любимый сенатор.
Я думал, Матвиенко.
Это вообще выше, это выше, выше всего, всего. Да.
Ну, вы понимаете, в конечном счете здесь мы, ну, мы обозреватели, мы не выбираем прям вот как мы хотим делать. Мы смотрим, что есть, потому что это будет зафиксировано законом о молодежной политике. А молодежная политика, вы понимаете...
Самое главное, все, что ты сказал, вот самое главное, это то, что будут претендовать и могут претендовать на поддержку государства. Вот это самое главное.
Потому что если это работает, да?
Если государство, да, окажет людям поддержку, это будет только большой плюс.
Я в этом смысле буквально вкратце хотел бы сказать, чтобы и высказать надежду, чтобы и молодежная политика в виде программ в регионах, в виде мероприятий в регионах, чтобы все это работало на эффективном уровне, а не на уровне формальности, как это, увы, очень часто где бывает. Евгений, вам желаю всей бригаде спокойного, хорошего, продуктивного эфира. Евгений Майструк, Алексей Красильников в студии.
Спасибо вам.